В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. В пятницу перед 8 марта традиционно в России мужская часть рабочих коллективов поздравляет женщин с их праздником, Международным женским днем, устраивает чаепитие, корпоративные посиделки, вручает подарки и не скупится на речи о том, как важна и необходима прекрасная половина человечества. Этакое клише, вытеснившее некоторое время назад определение «слабый пол». По мнению активисток женского движения, праздник 8 марта в России давно потерял изначальный смысл. Борьба за права женщин и противодействие дискриминации отошла на второй план. Женщины по большей части безмолвствуют. Мужчины во власти не видят или не хотят видеть проблем, связанных с реализацией прав женщин, гарантированных в том числе и Конституцией Российской Федерации. А активисток, выступающих за права женщин, называют воинствующими феминистками. Так можно Может быть, и не напрасно. 8 марта – праздник для кого? На этот вопрос сегодня будем отвечать в том числе с гостями в студии «Радио Свобода». Это координатор инициативной группы «За феминизм» Наталья Биттон и член гендерной фракции партии «Яблоко» Марина Караваева. 8 800 200 ровно 2212 – телефон прямого эфира «Радио Свобода». Звоните нам, задавайте вопросы гостям, ну и также предлагайте свои варианты ответа на вопрос о том, для кого же сейчас праздник 8 марта в России. Прежде чем начать разговоры, для того, чтобы задать, может быть, некоторый тон этому разговору, я предлагаю посмотреть небольшой видеофрагмент. Это скайп-интервью, которое я записала с заместителем председателя гендерной фракции партии «Яблоко» Ольгой Радаевой. И вот что она считает сейчас особо важным и болезненным с точки зрения реализации прав женщин в России.
Во-первых, надо сказать, что все-таки пока у нас есть 19-я статья Конституции, которая говорит о том, что мужчины и женщины имеют равные права и равные возможности для их реализации. Но, к сожалению, вот у нас так получилось, что до сих пор эта норма права конституционная у нас практически ничем не подкреплена. То есть есть какие-то статьи о недопустимости дискриминации в отдельных законах, в отдельных кодексах, но на практике, когда женщина обращается с конкретным делом о дискриминации, либо о дискриминации при приеме ее на работу, либо о каком-то другом виде дискриминации, ей очень сложно защитить свои права, потому что практически нет и определения дискриминации, и многие случаи под эту дискриминацию фактически не подпадают. Поэтому нам, как и женщинам в других странах, необходим закон о гендерном равенстве. Этот закон у нас был написан, есть законопроект, но, к сожалению, он с 1995 года лежит в Государственной Думе без движения. До сих пор он не был принят. Каждый раз что-то происходит. И последняя отписка, которую мы видели от наших властей, она была такова, что общество и законодатель не могут найти консенсус по этому закону. Ну, что нас всех на самом деле удивляет. Но если мы посмотрим на трудовые права женщин, то окажется, что женщины за равный труд получают где-то 60-65% той заработной платы, которую получают мужчины. А на деле образовательный ценз женщин может быть гораздо выше, и более 60% женщин имеют законченное среднее или высшее образование, тогда как вот средним или высшим образованием могут похвастаться только 47% мужчин. Но если опять же мы посмотрим на то, а как же женщины участвуют в управлении государством, вот, в трудовой жизни, на рынке труда, то мы увидим, что там, где мало денег и мало власти, женщины присутствуют, ну, практически в полном объеме. То есть это, если мы говорим об законодателях, то это муниципальный уровень, где много женщин-депутатов. И это НГО, где практически нет денег, и это малый бизнес, где тоже практически нет денег. Там женщины могут составлять до 85% вот таких самозанятых лиц или индивидуальных предпринимателей, ну, что отражается, в общем-то, в статистике, как занятость женщин, как женщины на руководящих постах. Конечно, вы понимаете, что здесь есть некое лукавство. Мы говорим о стеклянном потолке, о вязком поле, то есть тот пол, который не дает женщине подняться и держит ее исключительно на низких должностях, которые не соответствуют порой ее знаниям, умениям, навыкам, ее интеллекту, ее возможностям, ее желаниям. И тот стеклянный потолок, который тоже не дает женщине подняться до вершин руководства компаниями. Если мы посмотрим на крупный бизнес, то мы увидим, что женщин там практически нет. Но вот у нас у всех на слуху одна лишь, наверное, Елена Батурина, которая была в списке Forbes, но, опять же, Елена Батурина являлась супругой бывшего мэра Юрия Лужкова, и поэтому, ну, этот пример для нас тоже не совсем корректен.
Это была ремарка от заместителя председателя гендерной фракции партии «Яблоко» Ольги Радаевой. Она сегодня не присутствует с нами в студии по уважительной причине. У нее юбилей, и, в общем, можно понять, что человек выбрал немножко другое времяпровождение. Но, тем не менее, она вот дала те ориентиры, на которые, я думаю, следует нам сейчас обратить внимание во время разговора о том, во что же превратился, во-первых, праздник 8 марта, для кого он вообще теперь праздник в России, а во-вторых, от тех вызовах, которые общество и власти, и чиновники сегодня предлагают женщинам, как вот социальной группе, да, при том, что сами женщины, как я отметила в самом начале программы, как-то не особо возмущаются, но не видно массовых демонстраций, они не кричат, что дайте нам большую зарплату, дайте нам какие-то равные еще права, и очень часто можно слышать в комментариях чиновников мужчин, что, ну, что это за такая феминистская чушь, и что это за глупость и блажь говорить о каких-то там равных правах для женщин. Они и так равны. Хотят работать, работают. Хотят учиться, учатся. Никто на них паранжу не надевает. Камнями их никто не забрасывает.
Пока не надевают, для... да, потому что попытки уже есть.
Для них равные возможности и, пожалуйста, и равные обязанности. Более того, еще часто обращают внимание на то, что, ну уж если и говорить о дискриминации, то нужно вспомнить о том, что женщины-то в армии у нас не служат. Получается, что мужчины дискриминированы, так же, как и говорят о том, что мужчины дискриминированы, потому что вот им могут назначить пожизненный срок лишения свободы, а женщинам не могут назначить пожизненный срок лишения свободы, какое бы страшное преступление она ни совершила. И вот на этом, с точки зрения многих вот оппонентов мужчин, и заканчиваются все разговоры.
Гендерного, да. Проблематики вообще.
Да? Гендерного равенства и гендерных прав. Но давайте все-таки начнем с того, что действительно очень волнует, наверное, многих женщин. Они не выходят на демонстрации, но часто переживают из-за того, что они занимаются одним и тем же делом с коллегой-мужчиной, но получают при этом меньшие зарплаты. Как-то сбалансировать это право фактически невозможно, потому что бухгалтерия не обязана раскрывать вот эту вот коммерческую тайну. Тогда и получается, что это вообще какие-то выдумки, или проводились какие-то специальные исследования, и можно достичь баланса в оплате труда, если мы говорим о трудовых, о равенстве трудовых прав мужчин и женщин. Марина, Наталья, кто готов?
Ну, знаете, я вообще считаю, что мы в такой плоскости эту проблему не должны обсуждать. Почему бухгалтерия начисляет женщине одну зарплату, а мужчине другую? Если это штатное расписание, то оклад определен штатным расписанием. Если это премиальные выплаты, они определяются решением руководителя подразделения. Вот,
но откуда тогда вот эта разница берется?
Разница берется, потому что у нас вообще существенная диспропорция в оплате труда в разных отраслях и в разной сфере, в разных сферах занятости. Региональные диспропорции колоссальные, вы это знаете. У нас усредняются показатели оплаты труда в среднем по экономике. У нас, к сожалению, в среднем по экономике вообще зарплата очень низкая, 23 400 рублей по итогам 2013 года. Вот. Но, понимаете, у нас...
То есть женщин не ущемляют?
Нет, женщины ущемлены. Но они ущемлены в том, что они не имеют возможности занять более высокую позицию. Они не могут продвинуться по службе там, где будут более высокие... будет более высокая оплата труда.
Вот я вижу, Наталья уже не согласна.
Да, на самом деле данные мониторинга существуют, и все-таки речь идет о том, что женщины получают низкую зарплату, уменьшенную зарплату, да, там, на там, 30-40% меньше, чем мужчины, за одинаковый труд на одних и тех же должностях. Uh-huh. И я считаю, что, конечно же, совершенно невозможно рассуждать действительно в этой плоскости, о коммерческой тайне я имею в виду. Потому что если есть законодательство, которое запрещает напрямую дискриминацию в этой сфере, значит, должны быть инструменты для мониторинга, проверки и реагирования. Потому что коммерческая тайна существует точно так же в странах Северной Европы, но там за этим следят, и там так, этот разрыв не столь велик, там 10-15%.
То есть, а вообще-то, в
России? 30-40. И заметим, нигде в мире не существует равенства по оплате труда. Женщины везде получают меньше. Хоть на 5% за ту же работу, но меньше.
Но при
этом, и это субъективный фактор.
Да, при этом же говорится, что, ну, все понятно, мужчина же должен содержать семью, он же кормилец и отец. И...
Ничего здесь на самом деле непонятно. Только в России 30% семей... возглавляют женщины, то есть она там и кормилец, и поилец, она там и мать, и отец. Но и приходится ей работать за
6
двоих.
6 миллионов матерей неполных семей, где женщина одна воспитывает детей, и только 635 тысяч семей, где отец глава.
Давайте вот, как бы еще один, посчитаем, отец. Посчитаем, знаете, еще, да? Тех, кто алименты не платит.
А их 80%. Ну, да. Вы знаете статистику, что она у нас на государственном уровне вообще не ведется. Сколько мужчин уклоняется от уплаты алиментов. Да. Ни служба судебных приставов, ни судебный департамент официальными данными не располагает. Есть исследования независимых правоведов, которые... показали по итогам 2012 года, что 80% мужчин-отцов в той или иной степени, в той или иной мере уклоняются от уплаты алиментов. То есть они либо скрывают свою заработную плату, либо делают вид, что они не работают, либо они бегают от приставов судебных исполнителей. И таким образом... У нас из 2 миллионов детей, которым судебным решением были присуждены алименты, получают их всего 65 тысяч.
А знаете, что говорят на
самое
это?
Самое главное, знаете,
чаще
еще...
всего мужчин, а нечего было рожать.
А нечего было рожать.
А нечего было, нечего было рожать без мужа, нечего было разводиться.
Ну, знаете, у женщин есть такое свойство, мы рожаем.
Мы хотим иметь детей.
И
это естественное желание
женщин. Не отговорка
женщины,
никакая,
да.
Во-первых. Во-вторых, все-таки мужчины, когда занимаются сексом и не предохраняются, тоже должны знать, что они могут стать родителями, да? И валить здесь исключительно на женщин, я считаю, просто некрасиво.
Не по-мужски, как это, да?
Нет, я даже не хочу это слово по-мужски, не по-мужски использовать. Это просто некрасиво, непорядочно.
Непорядочно, конечно. Ну, вот, кстати, говоря и... об этой составляющей части женской жизни и о том, почему женщины редко продвигаются далеко по службе. Ведь очень часто мужчины, чиновники рассуждают, как это так, зачем нам женщина-начальница, зачем я буду ставить во главу какого-то отдела женщину, она гормонально нестабильна, у нее есть дети, которые будут то болеть, то кашлять, то чихать, еще вдруг она соберется рожать еще кого-то, и может быть, и поэтому они считают вполне естественным и нормальным вот создавать так называемый тот самый стеклянный потолок, когда и возможности тебе есть, пожалуйста, ступай вперед, но вперед идти не получается. Этому можно каким-то образом противодействовать в рамках закона, а не простой вот человеческой жизни, ситуации, как она сложилась.
Марьяна, мы вот о дискриминации говорим как о чем-то само собой разумеющемся и устоявшемся, и о варианте нормы. На самом деле это не норма. Все то, что все те рассуждения, которые действительно имеют место, они нормой не должны являться. Просто потому, что по закону, опять же, да, который у нас все еще существует, я надеюсь, дискриминация по признаку пола запрещена, и все это исключительно предрассудки. Причем я здесь не буду даже говорить, что только мужчины-руководители так рассуждают. Женщины-руководители рассуждают точно так же. И знаете, вот это как раз иллюстрация того, что мы живем в системе патриархата, и мы живем в обществе, в государстве, которым исключительно мужчины руководят, и где нормативным человеком является мужчина, а не женщина.
Ну, а чаще всего...
Потому что женщины имеют детей, и на этой основе нас постоянно дискриминируют. Да. Вообще, даже на гипотетической возможности заиметь ребенка. Вот можете себе представить, да? Для мужчины наличие семьи и детей – это плюс, его будут продвигать по карьере, его будут считать более ценным сотрудником, более ответственным. С женщиной же все ровно наоборот. Мы имеем дело с двойными стандартами. Но у нас настолько замылен глаз, это настолько считается нормой, что мы это уже не воспринимаем как дискриминацию. Вы говорите, почему женщины не выходят на улицу, не протестуют? Ну, во-первых, у женщин слишком много работы. Они, вернувшись со своей основной работы, начинают выполнять неоплачиваемую домашнюю. Наверное, мы все здесь сидящие это знаем, да? Чем мы занимаемся, когда приходим с работы, да? Мы сначала в магазин, а потом быстро-быстро дома посуду мыть, да? А потом уроки проверять и все остальное, да? По списку. Вот. Мужчины этим не занимаются, поэтому считается, что мужчина будет больше вкладываться в свою основную оплачиваемую работу. Конечно же, не так. Поэтому считается, да, кто будет сидеть с больным ребенком? Конечно же, женщина. А что, у ребенка нет
отца?
Хотя
законодательство разрешает мужчинам уходить на больничный по уходу.
Законодательство,
даже в декрет он позволяет уходить.
Разрешает уже взять отпуск по уходу за ребенком. Кто его взял? Несколько скандальных случаев, когда чиновников хотели уволить, и они уходили. А в то же время, когда, помнится, военный некий захотел взять отпуск по уходу за ребенком.
Он стал посмешищем для всей военной части.
Ему не разрешили, и он дошел, по-моему, уже до Европейского суда. То есть его ведомство ему не позволяет. И это, опять же, смотрите, дискриминация по поводу детности. И мы опять говорим, что наше общество чисто мужское, то есть вообще детей не предполагается в этом обществе. Я не знаю, как мы рожаем, как женщины все это выносят.
Дадим возможность мужчине высказаться на этот счет. К нам дозвонился Виталий из Лобни. Пожалуйста, говорите, с вашей точки зрения, 8 марта нынче праздник для кого в России?
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, прекрасная тема, наконец-то, немножко более такая хорошая. Но мне тема интересна тем, что у меня две дочери, четыре внучки, восемь правнучек. Вы правильно сказали, что женщины слабо борются за свои права. Надо эту ситуацию, плохую ситуацию, исправлять. Я считаю, что в связи с тем, что женщины и трудятся, и рожают детей, я думаю, что Дума обязана принять закон, что за равный труд, даже за равный труд и за равную эффективность труда женщины должны получать, ну, примерно там на 9-12% большую зарплату. Потому что, опять повторяюсь, они растят детей, они работают. Я думаю, что Дума должна рассмотреть такой вопрос. Ну и где-то, ну, скажем, до 1 мая или до 1 июня обязаны принять такой закон.
Ну, Виталий, вы мечтатель, мне кажется. Да. Во-первых, большинство депутатов Российского законодательного собрания...
Подавляющее большинство.
Подавляющее большинство.
8% женщин.
Это мужчины. Да, они не то, чтобы вот такой законопроект не рассматривают и рассматривать не планируют. Они не могут рассмотреть законопроект, который много лет уже лежит в Государственной Думе с 2003 года.
Да, об основных гарантиях реализации равенства прав женщины в Российской Федерации.
Причем самое смешное, что в своих каких-то отписках и отчетах, в том числе и в Организацию Объединенных Наций, ну, куда чиновники обязаны докладывать о том, что они делают для того, чтобы не допускать дискриминации в стране, они говорят, что вот этот закон, он вызвал большие споры в обществе, и что он никак не может быть рассмотрен сейчас, потому что это противоречит общественным и нравственным устоям о том, что женщина должна заниматься семьей, воспитывать детей и прочие вещи, заявляют официально, в официальных своих отчетах, отписках, заявляют государственные деятели Российской Федерации. Марина.
Да, я, знаете, вот хочу что сказать, что, конечно, отписать они могут что угодно. Они действительно постоянно ссылаются на традиционные ценности. Это морально-этическая категория. Мне кажется, ей в законодательной сфере вообще не место. Но самое главное, мы должны понять, что мы, какая вообще цель семейной политики в Российской Федерации. Вот те основы семейной политики, которые были приняты до 2025 года, они, конечно, ответа на этот вопрос не дают. И мне, как члену гендерной фракции и как женщине-матери, и в том числе как врачу, совершенно очевидно, что до тех пор, пока вопросы защиты детства, материнства и семьи для государства не будут возведены в приоритет, мы так и будем иметь дело с малонаселенным государством, с отсталой сырьевой периферической экономикой. Потому что еще в 1761 году наш великий русский ученый-энциклопедист Михаил Васильевич Ломоносов в своем знаменитом письме государю Ивану Ивановичу писал о том, что самое главное – это сохранение и приумножение народа российского. В нем состоит величие, могущество и богатство государства.
Так здесь нету никакого противоречия.
Противоречия как
депутаты,
раз есть.
Депутаты, президенты, премьер-министр говорят, рожайте.
Нет,
рожайте,
они говорят,
не рожаете?
Они говорят, еще раз рожайте, потому что надо рожать
они
троих.
Говорят, понимаете, они говорят о том, что как будто вот Россия находится в 19 веке, когда рождаемость у нас была 10 детей на одну женщину. Сейчас у нас рождаемость на европейской части территории Российской Федерации 1,3. По итогам 2013 года ожидают, что будет 1,6. У нас остались единичные регионы. Это регионы, которые находятся в завершающей стадии продуктивной фазы демографического перехода. Это Дагестан, это Северная Осетия, Тува, Кабардино-Балкария и Чеченская Республика, где уровень рождаемости составляет где-то 2,1-2,2, кое-где до 2,4 на одну женщину. То есть, понимаете, при такой рождаемости вы даже нулевой тип воспроизводства не можете обеспечить. Поэтому, а семья, она тоже изменилась. Ведь мы все прекрасно знаем, и демографы, и российские, и те, кто занимается мониторингом демографической ситуации в Европе, в нашей стране, они все давно пришли к выводу, что к началу 90-х годов в России сформировался полностью урбанизированный тип населения. Это значит, что для и мужчин, и женщин право выбора и индивидуальная автономия личности стали очень важными факторами, которые люди хотят получить от брака. В 50-е годы 20 века семья находилась в ситуации, когда городские жители, это были первое поколение жителей из деревни. Они привнесли традиционный крестьянский уклад. Это ориентация на сложную трехпоколенную семью с 3-5 детьми. Сейчас вы такой семьи нигде не увидите. И думать о том, что там, принятием каких-то подзаконных, даже законодательных актов, вы сможете изменить то, что изменилось объективно, это абсолютно, ну, понимаете, это неуместно и нелепо.
Но почему? С другой стороны, женщины же многие говорят, что я вообще готова родить вам хоть 10
правильно.
Детей, вы мне только создайте
вот,
для этого условия.
Вот, об этом и есть, вот об этом
вопрос
идет речь.
Вопрос в том,
речь.
Что для этих женщин, именно для тех, кто хочет иметь нескольких детей, условий никаких нет.
Правильно.
У них нет никаких гарантий, что родив этого там одного, двух, троих детей, она сможет потом вернуться на работу, не потерять полностью квалификацию, и что она вообще сможет устроиться на работу с тремя детьми, например.
Или прокормить.
Или прокормить детей.
А прокормить это вообще вопрос,
отдельная
потому
история.
Что, понимаете, сейчас даже там двух зарплат родителей, работающих, недостаточно, чтобы содержать семью. Вот есть же экономические данные, что у нас семья с двумя детьми уже балансирует в России на уровне бедности. Мы не говорим там о среднем уровне или о высоком уровне жизни в этой семье. Мы говорим уже о бедности. А женщины, которые одни воспитывают детей, это застойная бедность. То есть это бедность не только их собственная, но и в дальнейшем, скорее всего, бедность их детей. Почему? Потому что они не смогут получить нормального образования, следовательно, нормальной работы.
Слушайте, но тогда совершенно непонятна логика, которой руководствуются все эти государственные мужи, которые, с одной стороны, говорят, рожайте нам, рожайте скорее, сидите дома, не надо митинговать, вот ваше дело, знаете, стоять у плиты, да, воспитывать детей,
вы расскажете. Я вам...
Логику там...
Да. Разговаривать – это не мешки ворочать, да. Правда? Потому что говорить можно все, что угодно. Мы же говорим, сейчас обсуждаем то, что делается, чего не делается. Мы говорим о том, что мы имеем дело с усилением дискриминации женщин как социальной группы.
Нам дозвонился Владимир из Ростовской области. Сейчас мы у него поинтересуемся, согласен ли он с тем, что женщин в России дискриминируют.
Почему нам в основном мужчины звонят?
Ну, вероятно,
уже у меня десятки эфиров, когда звонят только мужчины.
Послушаем Владимира, потому что женщинам некогда, они у плиты с детьми.
Уроки.
Да, Владимир, пожалуйста. Вы...
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы абсолютно правы. Женщинам определенное место у плиты. А в условиях милитаристского угара, в условиях бойни с Украиной, женщинам желательно рожать, рожать и рожать. Правильно говорит премьер-министр под кличкой «Кремлевский ботаник». Рожать, рожать. Желательно мальчиков, мальчиков, которые могут нажимать на спусковые крючки. Женщинам здоровья желаю. И вот, знаете, еще, Марьяна, ну вот в провинции казачья станица, да, стариннейшая, концерт Дома культуры, талантливая молодежь, кстати, концерт. Я бы в армию пошла. Да разве это судьба женщины? Спасибо, здоровья вам всего.
Да, спасибо за пожелание, вам тоже за здоровье. Ну вот видите, мужчины звонят, но все поддерживают как-то. Нет тех, кто говорит, что женщины напрасно тут возмущаются. Потому что ведь в словах Владимира действительно была такая горькая ирония о том, что стойте у плиты и рожайте, рожайте, рожайте новых солдат для Отечества. Хотя есть и прослеживается и другая совершенно тенденция, противоположная. То есть они, с одной стороны, говорят, рожайте, рожайте, с другой стороны, начинают, пытаются устраивать домострой. Во всяком случае, вот об этих инициативах законодательных, о традиционных, нетрадиционных видах семейных отношений, и в том числе традиционных, нетрадиционных видах секса, о духовных скрепах, о том, как должны вести себя женщины, все эти разговоры о необходимости запретить аборты в том
полагаю,
или ином виде.
Извини, что перебиваю.
Да, конечно.
Что, вот ваш ряд можно продолжать очень долго, потому что за последние годы было ими сказано очень много.
Мракобесие такое.
Я считаю, что мы вообще не должны
правовое
рассуждать. Нам не стоит рассуждать вообще в этой плоскости.
Да.
Потому что все, что они говорят, это имеет основу, значит, в их религиозных представлениях о прекрасном. Да? То есть, а у нас светское государство, на свободу слова, свобода совести.
А вы расскажите это Рамзану Кадырову, например, о светском государстве, на улицах республики которого расстреливают из пейнтбольных ружей женщин без головных уборов.
Вообще это дело прокуратуры, это дело его коллег по цеху, так сказать, политиков и руководителей государства. И заниматься вообще тем, чтобы у нас люди, которые входят в элиту страны, в политическую элиту, соблюдали наши российские законы. Да?
Вот
то есть, я не хочу ничего говорить Кадырову. Во-первых, я с ним не знакома. Во-вторых, мне даже с ним знакомиться не очень хочется. Я вам честно скажу. Вот. Потому что я действительно знаю о тех случаях, не знаю, насилия в отношении женщин, оправдания насилия, призывов к насилию и так далее. Мне даже в данном случае... Ну,
Это
вообще может быть страшно, потому что там убивают женщин, там убили Эстемирову, которая не хотела ходить в платке, выступала против этой власти.
Ну, вообще, конечно, вот что касается оправдания насилия в отношении женщин, это отдельная и серьезная очень тема.
Да, и это тема сегодняшнего дня, потому что тема нарастает. Тема нарастает. Закон, например, не хотят принимать об искоренении, о борьбе с домашним насилием. Более того, вот все эти так называемые высокодуховные застрельщики, представители ортодоксальных и традиционных конфессий, они здесь в авангарде. Это вся та возмущенная общественность, которой не нравится слово «гендер», не нравится слово «равенство», не нравится еще много слов, которые означают «свободу личности». И они все устраивают какие-то кампании, начинают лоббировать свои интересы в ущерб интересам гражданского общества. Так вот, не надо играть в их игры на их поле. Мы должны говорить языком законодательства, языком права, гуманистических ценностей и так далее. Все, что они предлагают делать в плане ущемления прав женщин, да, вообще, по идее, этим должна заниматься прокуратура. Почему мы должны сидеть, женщины-активистки, и выполнять работу прокурора?
Но проблема-то в том, что вот эти самые «они», о которых вы говорите, находятся во власти. Эти самые «они» принимают законы. А женщины, которые, может быть, даже недовольны теми законами, и принятыми, и планирующимися, они... Как
молчат?
Вы говорите, они молчат.
А кто не молчит? Вот скажите, кто у нас не молчит? Молодежь у нас не молчит, научное сообщество, медицинское. Два митинга, сокращение по всей стране, два митинга. Все молчат. Гражданское общество вообще разваливается на глазах.
Но их-то можно понять. Они боятся потерять то, хотя бы то,
ну,
что у них
понять?
Есть.
Но,
да?
женщины
же не потеряют,
ну, не
того,
потеряют?
Что у
ну,
них
Ну, как
есть?
Не потеряют? У нас сейчас
потеряют работу.
У нас, да, слушайте, у нас женщина в судах должна доказывать право на воспитание ребенка. ей говорит в судье, в суде ей говорят, ну у вас же маленький доход, вы же не можете его воспитывать. А вот у вашего супруга бизнес свой, он этому ребенку няню наймет, преподавателя по всем предметам. А вы что, малоимущая мать, что вы можете ему дать своему ребенку?
Но это же это тоже очень вот сложная тема, это, потому что есть и обиженные мужчины, сложная, которые недовольны тем, что судьи в 95% случаях выносят решение о том, чтобы ребенка воспитывала мать, а мамашки иногда бывают совершенно чудовищные. Вот
иногда. Вы правильно сказали? Иногда. Правило,
да, согласна.
Матери занимаются воспитанием детей, и на этом основании судьи оставляют детей матерям. Просто потому, что отец наймет кого-то, да? А мать будет заниматься сама. Я думаю, здесь все логично. Вот когда отцы у нас будут ходить там брать как минимум половину отпуска по уходу за ребенком, будут принимать такое же участие, как матери в репродуктивном труде, там домашние задания проверять, подгузники менять и так далее, тогда, наверное, судебная практика подтянется.
У нас дозвонившиеся есть, мужчины опять звонят. Вот Артем из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите, что вы думаете по поводу того, ущемляются ли в России права женщин?
Он, конечно, как женщина нам скажет, да. Я уже предвкушаю.
Да, здравствуйте.
В студии прозвучали такие слова, что, я смотрю, рассматривается вот эта вот проблема, то, что 8 марта – это не только время вспомнить о том, что ущемляется в правах женщины, но и о том, что это отражается на том, как могут позволить себе жить мужчины. И есть ли у них выбор, как жить. И, разумеется, для женщин это намного более острее, что у них намного меньше права остается решать самим, что делать с собой и со своей жизнью из-за такой вот политики, что, как сказано ранее, вот им говорят рожать и стоять у плиты, но на мужчинах это тоже отражается. И я думаю, что 8 марта – это время не только вспомнить, что женщины не имеют достаточно прав, но и что вообще в нашем государстве и, возможно, вообще в мире, в обществе европейском, очень странный подход к людям в том, что не дается им решать самим, что они хотят делать, а что нет, что им следует делать, кому стоит нажимать на крючок, а кому стоять у плиты. Людям не дается этих прав. Это, конечно, связано и с бедностью, и с всякими там социальным положением человека. Но в основном, я думаю, все-таки это зависит от политики государства. Если она изменится, все будет возможно, скорее всего, будет лучше. Я думаю, что вот 8 марта – это время вспомнить об этой политике и задуматься, правильно ли она.
Да, Артем, спасибо за ваше мнение. Будем надеяться, что, может быть, кто-то мониторит в кремлевских кабинетах, в том числе эфир «Радио Свобода». И вот после вашего звонка непременно
очень
действительно да.
Суждение такое.
Да. И на самом деле тут не смешно. Нет, это как раз смешно, то, о чем говорила Наташа Биттон, что речь-то идет вообще, в принципе, о недопустимости дискриминации любого человека, о том, чтобы у каждого было право самому выбирать, как ему существовать.
Вот я и можно вставлю ремарочку?
Конечно, раз уж я за вас тут все сказала.
Да, нет, я не то, чтобы вы неправильно сказали, да, действительно, это так оно и есть, но, знаете, когда мужчины выступают в защиту прав женщин, это, конечно, достойное уважение и респект лично от меня, но нам не нужно впадать в некие иллюзии. Все-таки, если и существует дискриминация мужчин по каким-то позициям, то это совершенно отличное от дискриминации женщины практики такие. И все-таки мужчины, все мужчины по определению, по рождению и по уровню социализации принадлежат к привилегированной группе. Женщина – это,
но
на это самом деле судьба.
Это исторически сложилось.
Это исторически сложилось.
А женщина – это судьба.
Нет, в Африке там есть еще хуже. Не особо, особенно в России. Да. Нет, вот если женщины и феминистки, в общем-то, интернационалистки. Мы говорим, что есть страны, где родиться женщина – это практически катастрофа и жизнь в аду. в России, наверное, если сравнивать с ними, не так уж все и плохо. То есть там, нас не скальпируют там из-за того, что нас изнасиловали, да, нас не обвиняют в этом. Хотя женщин, как правило, и в России обвиняют в том, конечно, что изнасиловали, сама виновата. И у нас насильники могут получать условные сроки. Все-таки не об этом мы говорим. Мы говорим о том, что да, мужчины могут бороться за женские права. И мужчины, наверное, могут бороться за свои права. Но, опять же, это права им уже даны, потому что у нас нормативный человек мужчина, и вся система законодательная практически защищает его права. Почему говорят, зачем, нужен ли нам сейчас омбудсмен по правам женщин? Нужен. Нужен, потому что если у нас есть омбудсмен просто, который защищает права человека, это значит человек, который защищает права мужчин по факту. По факту это только их права. Права человека, женщин должны защищать отдельно, потому что мировая практика юридическая и правоприменительная говорит о том, что недостаточно обычных законов против дискриминации. Женщины в этой ситуации все равно оказываются дискриминируемыми. И масса стран, которые подписывают конвенции международные, но там они вставляют свои поправочки на некие свои традиции, понимаете?
Ориентируются.
Да, ориентируются. Вот если это у них такая традиция, сложившаяся практика, ее не будут менять. А эта практика может быть какая угодно. Например, детские браки, когда 5, 9, там, 12-летних девочек выдают в мусульманских странах замуж. Это массовое явление. Вы хотите в России такие традиции возрождать? Все, кто говорят, давайте возродим традиции. Вы готовы к возрождению традиций? Вы готовы в двухкомнатной, там, например, хрущевке жить тремя поколениями и иметь 5 детей?
И в однокомнатной живут.
И не иметь доступа, например, к контрацептивам, не иметь доступа к абортам.
Это вы о чем вы говорите?
Я говорю о том, что сейчас...
Контрацептивы, аборты, сейчас это же грех.
Да,
это...
Сейчас предлагается
наказать... Слово «грех» звучит из уст законодателей, да, российских?
Да, очень интересно, что за категория такая? Давайте определимся в термин.
Послушаем дозвонившего. Виталий из Читы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Алло, алло.
Здравствуйте.
Привет.
Здравствуйте, милые дамы, всех наступающим.
Мы не милые дамы, мы на работе.
Так все правильно, на работе начинают поздравлять 6-го. Значит, я хотел такую обратить ваше внимание на такое дело. Вот смотрите, разница между реальностью, как бы, вот этим праздником таковая, как в России вот такое есть, как бы, такое явление, что у нас Божья Матерь заступница России, но в то же самое время самый распространенный мат у нас тоже матерью поминается. Вот. Вот примерно такая же разница между праздником и реальностью. И поэтому, ну, я считаю, что, конечно, женщинам надо бороться за свои права, но чтобы это было более конкретно, чтобы это было, как говорится, ответственно, и в первую очередь женщины-журналисты, чтобы этим занимались, публичные женщины, чтобы занимались, и чтобы не было так, что праздник 8 марта – это вроде как бы такая отмазка у мужчин была бы, а чтобы реально как бы не в этот день не просто принимали поздравления, а еще и говорили о том, что думать о женщинах надо и в другие тоже дни. И цветы им дарить надо.
Виталий, так об этом и говорят каждый раз, что надо думать и цветы дарить не только в этот день, но все равно все вот из года в год все повторяется. Вот точно по этой схеме. Наверное, помимо разговоров нужны еще какие-то действия.
Знаете, помимо цветов нужно еще кое-что, правда? Например, помочь жене по дому и делать не это один день в году, а каждый день. Все годы, когда вы живете в браке.
Понятно же, что на законодательном уровне такие вещи не решаются.
Да, это изменение сознания.
Можно другие вещи решить. Например?
Например, детские сады, например,
детские
общий
пособия.
Пит, например, доступные лекарства, например, доступная готовая еда, чтобы женщина не стояла у плиты. Правильно?
Ах, вот так. Вот, а вот так.
А вы знаете, почему, в России, значит, вот в хрущевках и вообще в наших квартирах такие маленькие кухни? Потому что была концепция в Советском Союзе, что освободить женщину от домашнего труда нелегкого.
Она с 7-го года существовала.
Она существовала, но как бы отголоски пошли. И на самом деле считалось, что женщина дома не должна работать, не должна готовить, стирать. Должны быть прачечные, должны быть нормальные столовые, общий пит.
Беговой дом, там же вообще кухонь нет.
Вот.
Там просто...
Нет, я считаю, это прекрасно. Мне очень нравится.
Переход в столовую.
Да. Я считаю, что, во-первых, это сфера занятости, дополнительные рабочие места. То есть, если женщина не будет сама готовить дома, соответственно, она пойдет куда-то, например, и она, и мужчина, и где-то за деньги кому-то другому приготовит еду. Правда? А, значит, и это будет ее реальным заработком.
Я даже представить Почему? Не могу себе, я считаю, какие нормально. Могут быть это комментарии к этому.
Это дополнительные рабочие места. Но это, вот, кстати... это тот самый малый бизнес, это тот самый наш бюджет, который у нас, значит, пока что,
по швам,
да, пока что сырьевой, но надо его чем-то наполнять.
Ну вот, кстати, правильно? У меня действительно есть такое...
И тогда мы дома... Убираем массу работы, да? Когда у нас есть прачечная, я позвонила, ко мне приехали, забрали у меня все, а потом привезли. Это тоже, это экономит мое время. Я могу его вложить в то, чтобы написать диссертацию. Кто-то будет вкладывать это в путешествие.
У меня, да, вы да. утопическую такую
это
картинку.
Это не утопия, это не утопия.
Нет, я с вами
это
согласна.
Это то, к чему надо стремиться,
прекрасно.
Я так считаю.
Но мне кажется, у нас сейчас есть более актуальные проблемы.
Например?
Ну как, вот, например...
Малый бизнес, подождите.
Очередной рынок, вот, подождите, да, Наташа, давайте закончим сейчас.
Правда, как про малый бизнес? Это не утопия,
здесь нет, здесь, я думаю, что Марина...
Программа вашей партии.
Не спорить, но я не спорю. Я считаю, что и малый бизнес, а малый бизнес это вообще способ перераспределения национального дохода. Так. Это очень серьезная.
Не уходим в тему.
Это очень серьезная сфера.
Женщины заняты, да. Там. Женщины. 85% занятых. Это малый бизнес.
Да, и тем да. не менее,
но есть
еще.
У нас, есть же, да. например, вот последние инициативы правительства, связанные с поправками в пенсионное законодательство,
да, которые,
нашумевшие, которые большой резонанс вызвали.
Поясните для тех, кто, может быть, не
кто,
в теме.
Кто думает, что будет работать всегда. Вот поясняю для тех, да, кто думает, что будет работать Марина. Всегда, что у нас пенсионный возраст для мужчин и женщин различается. И у нас ежегодно специалистами пенсионного фонда, непонятно по каким причинам, расчетная величина возраста дожития с 2002 года до 2014 года увеличилась с 12 до 19 лет. Это очень много. У нас мужчины 19 лет после выхода на пенсию не живут. Вы прекрасно знаете.
Некоторые просто до пенсии не доживают.
Не живут, да. Они, то есть, выходя на пенсию в 60 лет, значит, до 79, они не доживают. У нас смертность мужчин пенсионного возраста в 4 раза выше, чем смертность так. в Европе. Вот. Значит, вот этот показатель, вот эти 19 лет, это количество месяцев, на которые будет разделено сумма пенсионных накоплений в накопительной части. Это вот та, собственно, часть пенсии, которая, ради которой создавался пенсионный фонд, как структура, которая в том числе должна обеспечивать инвестирование и, значит, капитализацию этих пенсионных накоплений.
И что же с женщинами-то не так?
С женщинами не так, что для них возраст для дожития планируется увеличить.
Еще больше, чем
для мужчин. При том, что поскольку женщина выходит на 5 лет раньше на пенсию, она, естественно, накопить-то могла на 5 лет меньше, да, за этот период. У нее размер пенсионных накоплений меньше.
А возраст дожития увеличился?
Больше, и в результате она минимум на 20% пенсию в этой накопительной части получит меньше.
То есть получается, что даже
это
если у мужчины и женщины во время работы были одинаковые зарплаты,
ее пенсионные накопления будут меньше, даже если у нее была зарплата та же самая, чем, равная мужской, потому что у нее период трудоспособности
меньше. Пенсия будет заведомо ниже, чем у
мужчины. На 20%.
Но это еще проект, это еще же не...
Ну, так проект, он же, так
знаете,
сказать,
такие проекты...
очень легко проползает и становится законом.
Вообще, сам факт появления такого законопроекта, это уже показатель того, что система не равна к мужчинам и женщинам. То есть к нам по-разному относится государство.
Станислав из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите в эфире. Считаете ли вы, что в России права женщин ущемляются?
Лично свои недостатки. К примеру, женщина, например, садясь за руль, совершает ДТП. Женщины реже слушают радио «Свобода», чем мужчины. Ну и так далее. В Кстати, на радио «Свобода» когда-то работала Анна Качкаева. Она говорила всю правду о российском телевидении. Ее теперь больше нет на радио «Свобода». Где она сейчас?
Так, но Анна Григорьевна Качкаева сейчас работает в Высшей школе экономики, если вам это любопытно, на кафедре.
Елена, вы сразу начинаете оправдывать.
Журналистики. Какой я сообщаю, я мне отвечают на вопрос.
Мне задал мужчина, женщина начинает оправдываться.
Я на него отвечаю, каков вопрос, таков ответ.
Насчет женщин за рулем у вас, вы лжете, либо у вас неправильная статистика, женщины реже, чем мужчины становятся.
Тяжесть ДТП.
Да, да, причины аварии. Да,
и жертв ДТП.
И женщины лучше водят аккуратнее.
По этому поводу проводились...
Нас реже штрафуют.
По этому поводу проводились даже специальные исследования, потому что считается, что женщина более аккуратна и собрана за рулем.
Есть, по-моему, финская или французская компания, которая для управления огромными грузовиками, которые больше вот обычных в несколько раз, набирают только женщин, именно потому, что женщины лучшие водители.
Вот она, дискриминация мужчин по половому признаку.
Нет, это просто женщина лучше. Это в данном случае женщины лучшие профессионалы, и они предпочитают женщин для этой работы.
Я предлагаю посмотреть нам еще один небольшой видеофрагмент. Это вот фрагмент того самого небольшого интервью, которое я записала вот буквально накануне выхода программы в эфир с Ольгой Радаевой, заместителем председателя гендерной фракции партии «Яблоко». И вот ей я задала вопрос о том, 8 марта нынче праздник для кого и вообще что это за праздник такой, вот как она на него ответила.
Мне кажется, на самом деле ситуация немножко сдвинулась, несмотря на то, что мы сейчас находимся в очень сложной ситуации, и идет такой накат на права женщин со всех сторон, со стороны государства, и идет полная клерикализация, женщин загоняют, вот, кухня, ребенок, церковь. Но мы пытаемся возрождать этот праздник именно как праздник борьбы за женские права. И каждый год, 8 марта, мы проводим традиционный митинг, на который я вас всех приглашаю. Это митинг. Этот митинг получил разрешение, будет проводиться около метро улицы 905 года в 14:00 8 марта. Приходите, пожалуйста. Будем говорить о женских правах, о трудовых правах, о праве женщине воспитывать ребенка в нормальной, в достойной ситуации, о праве иметь деньги на ребенка, а не 200 рублей, которые в некоторых регионах государство дает женщине как пособие на ребенка. Ну вот, кстати, о пособиях также хотела бы отметить, что, наверное, мы единственная партия, которая говорит о создании алиментного фонда, и этот вопрос все время тонет, очень сложно его протолкнуть, и вот здесь нужна помощь общественности, помощь самих женщин, которые поднимали бы этот вопрос, поскольку если женщина оказывается одна, с одним или даже двумя детьми на руках, особенно маленькими детьми, она оказывается в такой ситуации, что ее не берут на работу, и отец либо платит маленькие алименты, либо вообще может не платить алименты, как бывает в 95% случаях. И женщина находится в ужасающей ситуации. В ужасающей ситуации находятся ее дети. И вот нам интересно, почему государство не хочет до сих пор заниматься созданием алиментного фонда, то есть платить деньги за государственный счет вот таким женщинам, которые оказались без алиментов на детей, а потом уже разыскивать отцов и взыскивать с них эти алименты.
В порядке регресса. Это вполне себе такая достойная инициатива.
Это же есть в Европе. В европейских странах женщина не бегает за должником с исполнительным листком.
Когда у нас вот есть оппоненты, которые говорят, почему государство должно платить за нерадивых родителей. Я говорю, государство только даст ребенку деньги на жизнь. А потом государство обязано и может взыскать с нерадивого неплательщика, правильно? Да.
Ну, а что говорят,
с процентами может взыскать?
Что говорят депутаты-то? Почему они не хотят? Или они правительство? Кто должен формировать вот этот самый алимент?
Ну, должен быть, видимо, очевидно, должен быть принят федеральный закон.
У нас что, доллары закончились, что ли?
Понимаете, это вопрос не к нам.
С одной стороны, нам говорят, дети наше будущее, очень сильно волнует всех депопуляция, да. А на тех детей, которые уже есть, денег почему-то всегда не хватает. Ни на детсады, ни на бесплатное образование. Оно сейчас все больше съеживается у нас. Все больше платных курсов, что там в среднем,
в начальной школе.
Образование
– это вообще отдельная история,
да.
В том числе
и
дошкольное образование.
А на тех детей, которые есть, выделять денег не хотят.
Дошло уже до того, что сейчас, я слышала, появилась инициатива разрешить женщинам вот эти деньги из материнского капитала вкладывать в оплату работы нянь.
Зачем?
Поскольку
закрывают... Государство... Послушайте, да, вот вообще понимаю, есть социальные гарантии. И если на ребенка положено место в детском саду, должно быть и финансирование. Нет детского сада. Выдайте женщине, пожалуйста, за то, что она сейчас воспитывает этого ребенка. Причем это будет дешевле, да? Потому что не надо там в здание, значит, в подводку коммуникаций вкладывать. Выдайте ей, пожалуйста, сумму, и пускай она тогда сидит и воспитывает, и пускай она еще и у нас...
Наташа, вы мечтатель. Как, вот все тезисы, нет, которые сегодня звучат...
Между прочим, это родители требуют. Есть родители, которые объединяются...
Почему не потребуют этого, да, через суд? Почему
у
не
кого?
С чем не потребуют?
Знаете, родители, у которых несколько детей, и они озабочены тем, как их прокормить, не имея официальной работы, я думаю, им не до судов. Для судов нужны адвокаты, для судов нужно время.
И деньги.
И, скорее всего, десятилетия.
Ну, соответственно, давайте я вам про суд расскажу.
Пожалуйста.
Да, вот у нас совсем немного времени до конца программы.
7-й указ президента, майские указы знаменитые, да, которые обязали региональные власти принять закон региональный об обеспечении многодетных семей земельными участками. Вот в Москве такого закона нет, его не будет. И по утверждению пресс-службы правительства Москвы вопрос даже не обсуждается, потому что земли для многодетных нет. В Москве и в Новой Москве земли, оказывается, нет, хотя там резервы есть. Но можно было бы провести переговоры с Калужской областью, граничащей, да, по территории Новой Москвы.
Или с Московской областью.
Ну, в общем, какие-то можно было. Ни один суд... Ни один иск от многодетной семьи с просьбой исполнить, вот с требованием исполнить.
Выдайте
требования,
землю.
Да, указа президента, эти 10 соток, он ни один не был выигран. Они все проиграны в московской исполнительной власти.
Несмотря
а
на...
у нас в Москве всего 93 тысячи многодетных семей. Это очень мало. Из них всего 75% это семьи с тремя детьми. То есть остальные 25 это совсем... Ну, понимаете, это ничего. Для 12-миллионного города 93 тысячи многодетных семей.
Ну, знаете,
это очень
чего
мало.
Или ничего. Я помню, как здесь в студии «Радио это Свобода» у меня были многодетные матери, которые голодали и ходили, и пикетировали администрации и мэрии, и администрации президента, потому что просто за то, чтобы получить обещанные квартиры, или для того, чтобы их вернули в эту очередь на получение этой квартиры, в которую когда-то поставили, а потом сняли.
Ну, их сняли, потому что там, скорее всего, служебное жилье было предоставлено. Эти тоже и такие, они резонансные такие случаи.
Да, да. Ну, в общем, речь идет здесь о том, как государство исполняет те свои социальные обязательства, которые уже есть в законе. То есть не какие-то...
Нет, нет, они декларируются в законе, как социальные обязательства государства, но они очень часто не выполняются. Вот о чем Ольга Радаева сказала, там 200 рублей пособия. У нас это реальная цифра. У нас 83 региона России выплачивает нуждающимся семьям по 200-400 рублей. Нуждающимся.
На
а вот в Москве, например...
Ежемесячно. Что можно сейчас на 400?
В Москве, например, не каждая семья признается нуждающейся и даже 200 рублей не получает. Ничего нельзя. Ничего нельзя на 200 рублей.
А для чего тогда это
чашку
делается?
Чашку кофе не купишь.
Для чего? Ну, для того, чтобы в строчке бюджета написать, мы столько-то выделили, и отчитаться, что у нас вот
социальное государство, социальная политика
соблюдается. И 8-й периодический доклад, 9-й, 10-й перед Организацией
Поэтому
Объединенных Наций представить.
Поэтому сейчас подготовлены
вот
несколько теневых докладов, и как минимум один
вот,
уже
как
принят.
Как раз и не поговорили об этом докладе, к сожалению.
Встретимся по поводу теневого доклада.
Я всеми обеими руками за. Я предлагаю эту тему продолжить уже не в рамках передачи «Лицом к событию», а в рамках передачи «Правосудие» на волнах «Радио Свобода», которая выходит по средам. Я ее традиционно веду. И непременно мы обсудим эти вопросы, расскажем о теневом докладе, о домашнем насилии, в общем, чтобы страшно стало мужчинам совсем жить. В эфире «Радио Свобода». В видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала, была показана передача «Лицом к событию». Сегодня ее вела я, Мария. Ульяна Тарачешникова. Со мной в студии были координатор инициативной группы «За феминизм» Наталья Биттон и член гендерной фракции партии «Яблоко» Марина Караваева. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт, ну а также...
Приходите к нам на митинг 8 марта в 14 часов.
Митинг в Москве, митинг согласован.
Начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и...